Спутник Беларусь в эфире. Украинский след в подрыве северных потоков проявляется все чаще, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее издание «Вашингтон-Пост» опубликовало статью, в которой говорилось о причастности полковника ВСУ Романа Червинского к диверсии на северных потоках. Что может стоять за всем этим процессом? Поговорим об этом с гостем нашей студии, известный политический эксперт, лидер патриотических движений «Родина и город без наркотиков» Петр Шапко. С нами в этот час. Приветствую, Петр Борисович.
Здравствуйте.
Не знаю, у меня такое ощущение, что сейчас всех собак будут вешать на Украину. Ну, потому что ничего не состоялось из ожидаемого. А теперь надо просто назначить виновных и сказать, ага, так вот, оказывается, у них страшная коррумпированная система, а вот у них еще и диверсанты, подрыватели, и пойдет этот процесс, и бог знает, чем это все закончится.
Ну, это было понятно еще с первого дня. То есть с самого начала...
Крайних будут искать не в Вашингтоне,
да, да. В принципе, не в Брюсселе. С 2014 года стало все четко и понятно, что так или иначе Украина будет слита, использовать ее будут уже не как буфер, а как агрессивного такого, да, значит, соседа, который будет организовывать конфликт, в том числе и военный. И было понятно, что такой расклад для самой Украины ничего хорошего в перспективе не несет в принципе. Сейчас потихоньку карты начнут открываться, и, в принципе, ну, не из Украины будут делать крайнего, а крайнего будут делать из Зеленского и его команды, скорее всего, а Украину, скорее всего... В недалеком будущем ждет просто полный крах и, наверное, прекращение существования, по крайней мере, в том виде, в котором мы привыкли воспринимать это слово, Украина существовать уже не будет. В принципе, понятно, что пострадает не только там Зеленский, который уже своей семье сформировал на несколько поколений вперед безбедное будущее. В первую очередь пострадает украинский народ, он и сейчас уже страдает, но, опять же, пока не пришло осознание, пока не пришло покаяние, то есть изменение, пока нету пересмотра вот, своих действий за последние там, пару десятилетий, собственной истории, собственного места в мире, ну, говорить о том, что у них есть какой-то шанс на сохранение и выживаемость, и выживание собственное просто не приходится. То есть понятно, что на Украине сейчас довольно существенная часть населения все понимает, все видит, но из страха молчит. Да. Да. Но пока власть, пока вот эти рычаги влияния на общество, воздействия, в том числе и страхом, находятся у противоположной части населения, этой агрессивно сумасшедшей националистической, то шансов на спасение у народа и у страны нету. При этом мы должны четко и для себя понимать, наверное, уже пришло время об этом начать говорить, что на протяжении последних, ну, там, 25-30 лет в Украине, внутри Украины происходят очень такие своеобразные явления в плане различного рода заявлений, которыми просто весь интернет забит, определенных течений, в первую очередь сионистских течений, вот, и церквей, хасидов, допустим, о том, что это их земля. Вот все вспоминают хазарский каганат, это их исконная вотчина, и она должна принадлежать им и будет принадлежать им. Вот. А, как говорится, каждая слезинка их предков отольется каплей крови местного населения. То есть таких заявлений в интернете довольно много. И если мы сейчас свяжем происходящее в другой части света, то есть в Израиле и Палестине, и спроецируем два этих конфликта в единое целое, то тем более можно сказать, что для украинской земли ничего хорошего это не сулит. Если конфликт, который, как я уже говорил это в прошлый раз, по моему мнению, задачей его является втянуть в войну Иран, другие страны, то есть сделать его глобальным. Если такой, если Иран втянется, пока на провокацию он не поддается, но если втянется, то, скорее всего, из Израиля пойдет большой поток беженцев, и с высочайшей вероятностью можно утверждать, что пойдут они именно на Украину.
Ну, они могут пойти в разных направлениях. Кто-то в Соединенные Штаты уедет, кто-то, да, конечно, может быть, в страны какие-то более спокойные Западной Европы, где не так много мусульманских общин. Вот. Но то, что определенные круги могли вынашивать такую идею возвращения, так сказать, к могилам хасидских,
да, большое количество раввинов, старцев туда, там, да, похоронено.
Почему бы и нет? Вполне себе возможно. Говорить, что это какая-то государственная их политика, наверное, вряд ли можно. Но какие-то круги определенные, почему бы и нет?
Ну, как я уже в прошлый раз говорил, само место Израиля, оно, ну, настолько плотно вот сопряжено с... То есть и политика, и вера, все это вместе, они просто неразделимы. То есть если мы говорим об Израиле, то, ну, нельзя отделить иудаизм от Израиля или Израиль от иудаизма.
Там столько всяких версий и концепций,
да,
разных.
Само собой.
Там нет такого монолитного.
Об этом тоже упоминали, да, об этом тоже такого, упоминали, да, мы, что между собой различные течения иудаизма, да, в первую очередь, конечно, хасиды, которые наиболее такие агрессивные, наиболее жесткие по отношению ко всем другим. И много-много разных внутренних противоречий, которые делают комбинацию, ну, все равно в какой-то степени непредсказуемой. Может быть, план, может быть, уже начата его реализация, но каким образом это реализуется и во что это выльется, предсказать все равно тяжело, потому что и в политических течениях, и в религиозных, хотя они и вместе, но внутри существует большое количество различных таких неразрешенных, скажем так, конфликтов. Да. Противоречий. Но если, опять же, такой поток беженцев пойдет на Украину, значит, станет четкая задача перед властями Украины на той территории, которая еще будет контролироваться на тот момент самой Украиной, начать переговоры, остановить кровопролитие для того, чтобы эти люди могли заселиться в безопасные места.
Так вот об этом-то и речь, потому что то, что сейчас начинают искать крайних с украинской стороны во взрыве северных потоков, тут же история может разворачиваться. Вдруг вот упоминали Червинского, полковника ВСУ, да, разведчика, возьмут и скажут, вот он куда-то пропал. А оказывается, была еще какая-то диверсионная группа, которая тоже, да, куда-то пропала. Кстати, вот какие-то люди из этой группы были на фронте и погибли. Ну, то есть очень удобно все списать теперь.
Ну, давайте вот тогда разберем сам подрыв. Хотя мы не являемся специалистами, да, мы там не подводники.
Это сложнейшая технологическая, да, операция.
Но специалисты, конечно, четко, прямо и сразу заявили о том, что без технических, без специальных технических средств осуществить такой подрыв на такой глубине и такой мощности, безусловно, было невозможно. Поэтому то, что сейчас идет и будет происходить попытка спихнуть это все на украинские власти, ответственность за происходящее, это естественный процесс. Но абсолютно понятно всем, что сам подрыв осуществлен явно не ими, потому что Украины нету, она не имела таких технических средств. То есть их могли предоставить те же американцы или британцы.
По принципу того же зубила.
Да. Да?
Молоток находится в одних руках.
Да, именно так.
Да, зубила тоже, да, в этих руках, но зубила страдает от того, что его применяют, да, больше, да, всех. Больше, чем молоток.
Но по справедливости нам всем понятно, что даже не важно, кто нажимал там на пульт, важно, кто это организовал и предоставил все технические возможности. То есть понятно, что организовано...
А здесь концы в воду.
Да. То есть для всех, в принципе, ясно, что единственный бенефициар, который получил от этого выгоду, это Соединенные Штаты Америки. Вот максимальная выгода, и они сейчас на этом сильно-сильно обогащаются.
Но они теперь, наверное, все-таки как-то общаются со своими европейскими коллегами, и те говорят, ну что ж такое, ну мы же хотели газ, у нас все предприятия работали очень исправно, когда у нас было дешевое российское топливо, а теперь вот у нас такие большие проблемы. Давайте что-то делать, в конце концов, ну... Давайте как-то выходить из положения. У вас сейчас вон Ближний Восток загорелся, вам не до нас, а нам тут тяжело в Европе. У нас зима впереди, в конце концов.
Я не думаю, что Америка слушает чьи-то вот такие разговоры. То есть обращаться, конечно, можно и, наверное, уже та стагнация, которая началась в экономике Германии, наверняка побуждает их бизнес-круги начать лоббировать собственные интересы, и наверняка это лоббирование идет. Но Соединенные Штаты Америки, не припомню еще в истории такого случая, чтобы когда-то кого-то там слушали. То есть всех своих, в кавычках, партнеров они воспринимают как вассалов, которые должны слушаться их. Поэтому такого рода обсуждение, на мой взгляд, в данный исторический момент...
Петр Борисович, на уровне... на данный исторический момент, кстати, вполне себе может произойти, потому что те же европейские партнеры тихонечко могут сказать, ну, если вы вот как бы не прислушаетесь к нашим словам и к нашим, так сказать, интересам и к нашим претензиям, ну, тогда мы начнем напрямую сотрудничать с Россией, в конце концов. Мы перестанем быть вашими вассалами.
Ну, не скажут, потому что, во-первых, тогда взорвется еще и нефтепровод, а во-вторых, руководящие органы фактически всех европейских государств, они поставлены Соединенными Штатами. То есть все президенты, там, премьер-министры и так далее.
Премьер-министры, президенты, это все понятно.
Они фактически поставлены. Но
люди, которые владеют этими активами...
Пока политическая власть находится...
Они могут сказать, а кого это вы тут нам одобрили и поставили?
Но, теоретически да, но тогда...
У нас деньги наши в опасности, огромные, колоссальные средства.
Элитам, экономическим, финансовым и экономическим элитам Западной Европы сейчас тогда придется для отстаивания своих интересов менять власть в своих государствах.
Ну, это не проблема. Процесс то тоже... Есть... Вот этот маркер, да... со списыванием на Украину подрыва северных потоков, он очень многозначительный.
То есть без привода к власти элит...
С другой повесткой.
Элит, направленных на отстаивание интересов собственных государств, они поменять ничего не смогут. То есть если какая-то крупная корпорация Германии, даже объединившись еще парой каких-то крупных корпораций, скажут, все, до свидания, мы начинаем работать с Российской Федерацией, на них просто наложат такие санкции, что они обанкротятся. То есть им просто перекроют вообще все. Выезд из государств, то есть транспортные потоки, им перекроют все. Поэтому говорить о каких-то возможностях в этом плане, у них их просто нет. Они могут всей душой этого желать и наверняка об этом думают. Но пока политическая власть находится не в их руках, а в руках более мощных финансовых и экономических формирований, глобальных, наднациональных, и бразды правления этими местными властями находятся в их руках, сделать местные вот эти элиты ничего не смогут. То есть они упустили главное, они упустили самостоятельность в принятии решений. И сделали это уже, ну, там, 15-20 лет назад. Не сразу, не быстро, не резко, но за какую-то череду определенных шагов. И теперь вернуть себе, ну, это непростая задача. То есть они должны применять те же технологии, которые применялись против них, когда у них отбирали этот суверенитет местный, собственную независимость. Но этим занимались намного более могущественные силы, чем они сами.
Ну, уповают, может быть, все-таки на то, что придет некая иная сила в Соединенных Штатах после президентских выборов. Трамп, не Трамп, если вдруг придет кто-то другой и скажет, нам сейчас не до вас, занимайтесь там как-то. Самое главное, что мы вас ослабили, немножко потеребили, и вы уже сегодня не такой мощный конкурент для нас, как были еще там, предположим, 5-6 лет тому назад. Разбирайтесь.
Смотрите, есть, что самое интересное, есть определенные маркеры в Западной Европе. То есть несколько стран уже взбунтовались против системы. значит, Венгрия и Орбан идут впереди этой колонны. То есть сейчас кто там, Словакия или кто?
Да, Словакия.
Словакия.
Роберт Фицо.
Да, то есть
премьер.
Пока получается ситуация, что периферийные страны Западной Европы, то есть не основные игроки, не самые сильные глобальные экономики Западной Европы, начинают проявлять непослушание. Возможно, ну, что касается Венгрии, то тут ничего говорить не буду, там просто убежденные люди пришли к власти. Но что касается Словакии, то мне сложно поверить, что такой шаг, вот такие резкие высказывания произошли без каких-то предварительных кулуарных переговоров с той же Германией.
Ну, в Словакии, скажем так, может быть, там не базируются те самые старые элиты европейские, да, которые владеют огромными активами. Поэтому, скорее всего, что этот процесс именно в таких странах и пойдет.
То есть, да, это начало, да, начало процесса. То есть, такое, как бы, первые ласточки неповиновения, и дальше, скорее всего, вот центр, да, то есть Германия, Франция.
Каролингское
там,
ядро.
Да, да, да. Они просто сейчас, ну, наблюдают на реакцию, что будет происходить, как будет происходить. То есть я думаю, что это не без каких-то кулуарных переговоров происходит с именно финансовыми, экономическими элитами, и в том числе частично политическими элитами, вот в центре Западной Европы. То есть, ну, я сомневаюсь, что такого рода периферийные, не сильные экономически развитые регионы могут самостоятельно так вот бросать вызов чему-то глобальному. Скорее всего, вот просто это некая игра, которую уже начинают элиты Западной Европы для того, чтобы как-то улучшить свое положение. Потому что если мы посмотрим на то, что сейчас происходит в экономике, то мы увидим, ну, интересную вещь. Если разбирать вообще земной шар, то в Китае идет стагнация одной сферы, рост в других сферах. То есть очень такая серьезная угроза в китайской сейчас экономике – это падение рынка недвижимости, то есть разорение там глобальной корпорации строительной, и все это акционерное общество, все это связано с финансовой системой и немножко такое как бы шатающееся положение. Но зато другие какие-то сферы, они показывают довольно устойчивый рост. И в принципе Китай с большего, ну, балансирует. То есть резкого провала в его экономике, скорее всего, не будет. Западная Европа начала серьезную просадку. То есть притом именно лидер, экономический лидер, производственный лидер Западной Европы, Германия, сейчас, ну, фактически начинает в стагнацию впадать. Инфляция идет по всей Западной Европе. Периферийные государства, та же самая Прибалтика, Польша, чувствуют это, ну, как всегда, наиболее остро, потому что именно оттуда забираются ресурсы, когда есть необходимость, и поступают ближе к центру. Такие государства, как вот Беларусь наша, они показали свою устойчивость, наверное, которую многие не ожидали, но она естественна, потому что мы, находясь в союзе с Российской Федерацией, получили большие возможности и преференции благодаря тем санкциям, которые наложены на Россию. И мы, сохранив свой потенциал производственный, сейчас
имеем, пригодились.
Да, сейчас имеем просто, ну, широчайший рынок сбыта. И мало того, имеем возможность развиваться дальше и шире. То есть сейчас для нас, ну, реальное окно возможностей, точка роста, когда мы можем вот эти вот замещения санкционных товаров. То есть мы сейчас, в принципе, должны производственные свои мощности увеличивать и открывать какие-то новые производства по выпуску новых товаров. Но для этого у нас тоже, мы не подготовлены для этого, у нас нету основного ресурса, которым все, ну, мы пользуемся, это человеческий ресурс. То есть нужно большое количество рабочих рук и специалистов, интеллектуально развитых, с нормальным здоровьем и так далее. В этом плане я считаю, что мы довольно уязвимы. То есть экономически для нас есть окно возможностей, но воспользоваться им полноценно мы не сможем просто потому, что растеряли свой внутренний потенциал, потенциал человеческий. И вот такая картина целом происходит на европейском континенте. Где-то на востоке, скажем так, в Азии у нас между Россией и Китаем Узбекистан стоит на точке, скорее всего, прорыва. То есть динамично развивающееся государство, где принимаются правильные, гармоничные решения, не используется националистическая карта, то есть не готовится конфликт с Российской Федерацией. Они тоже динамично, скорее всего, будут развиваться в ближайшее будущее. Если мы посмотрим на Китай, на Казахстан, то, что там происходит, не внушает оптимизма за будущее не просто российско-казахских отношений, но и за будущее самого Казахстана. Вот это решение, которое Токаев принял о строительстве трех, то есть договор заключили с США о строительстве, если не ошибаюсь, трех биолабораторий, это уже маркер. Вот. Там сколько лет, 6 или 7 назад такой же договор заключила Армения. Прошло немного времени, мы видим, что сейчас происходит в Армении. Вот Казахстан фактически попал в тот же капкан. Почему местные власти, местные элиты просто не видят ближайшего будущего, хотя все прозрачно. Я не понимаю. Опять же, если вы заглянете в интернет, изучите немножко, что сейчас происходит в интернет-пространстве, связанном с Казахстаном, то мы увидим огромное количество информационных различных кампаний, роликов, блогеров и так далее. То есть вот эта москитная сеть такая в интернете развернутая, разыгрывающая националистическую карту. Притом вот просто
ведь был
украинский
посыл Токаева в отношении русского языка. И был недавно визит Владимира Путина в Казахстан, где он тоже совершенно четко сделал такой посыл о том, что, в общем, у нас ведь очень много общего, да, и то, что вот эти люди, которые там занимались языковыми патрулями и прочим вещами, должны были услышать этот посыл Путина, он не оставляет никаких сомнений.
Так, может быть, в этом и суть происходящего в Казахстане. То есть организация второй точки конфликта, такой же, как Украина. В Казахстане проживает огромное количество русских, именно русских, этнических русских людей. Огромное количество, миллионы людей. И если там начнется, как уже было после развала Советского Союза по среднеазиатским республикам, и на Кавказе тоже, вырезание в прямом смысле этого слова. То есть мы очень мало об этом знаем, это как бы не афишировалось в большинстве случаев, но именно вырезание этнического русского населения...
Постсоветские трагедии, да. Там им несть числа, что
называется. Именно так, да. Поэтому есть риски повторения того. Он уже разыгрывался, он понятен всем, как это делается, как это происходит. И вот это нагнетание, там же просто украинский сценарий, та же самая какая-то суперистория, казахи, которые от них все люди произошли на земле, там от украинцев и пирамиды они построили, и Черное море вручную выкопали. Как бы вот этот вот бред, он, казалось бы, бред, но когда он с каждого утюга идет, когда им переполнен интернет, когда молодежь-то все читает, современные люди так устроены, что они воспринимают это как реальность, верят в это, искренне верят. И считают, что оно так и было. Отсюда понятно мировоззрение и отношение к другим. То есть возможности того, что там произойдет, примерно то же самое, что сейчас происходит в Украине, они велики. Надо об этом прямо говорить. И если власть Казахстана сейчас не применит каких-то кардинальных шагов по отношению к искоренению этого всего, то... ситуация будет разворачиваться так трагично и, скорее всего, неизбежно. Хотя, конечно, если начнется жесткая фаза, то Россия не сможет просто игнорировать. Просто электорат не поймет. Оставить миллионы русских людей на вырезание, как бы.
Ну, никто на это не пойдет, чтобы оставить миллион русских на урезание, поэтому тут как бы...
И вот теперь давайте уже закругляясь. Я к чему вот это все так широко разворачиваю? К тому, что то, что сейчас происходит в Израиле, то есть новая точка конфликта, новое мироустройство там и дисбаланс, и вообще изменение как бы соотношений сил разных государств в том регионе. Все, что сейчас происходит на земном шаре, реальный бенефициар, тот, кто выигрывает от этого всего, сейчас всего один.
Конечно.
Это Соединенные Штаты Америки. И как бы мы ни говорили о том, что вот-вот там гегемон пошатнулся, и вот сейчас тут от доллара все откажутся, и все, и Америке конец. Конечно, если все откажутся от доллара, Америке конец. Но не надо быть наивными, надо признавать как факт, что в данный момент США усиливается экономически. Соответственно, в данный момент США усиливается и в военной области. То есть опять на военпром в США идут баснословные суммы. Машина заработала, началось с Украины сейчас регион, то есть Израиль и конфликт, который там может, точнее должен развернуться, но развернется или нет, мы еще не знаем. США усиливают свои позиции в экономической и военной сфере, но теряют свои позиции в политической сфере, то есть, я бы даже сказал, в геополитической. И это противоборство, которое не может просто так остановиться переговорами. Все. Мы зашли слишком далеко, Китай зашел слишком далеко, Российская Федерация зашла слишком далеко, страны Африки, которые фактически примкнули к России, зашли слишком далеко.
Если не переговоры, то что? Крупное выяснение отношений?
Да, я не вижу других вариантов. И основной вопрос для нас конкретно сейчас, это где, на какой территории, на чьей территории будут выясняться эти отношения. Скорее всего, то, что сейчас происходит на фронте в Украине, показывает бесперспективность развития, дальнейшего развития конфликта, перерастание его в более мощный, в глобальный, на территории вот нашей, то есть Западная Украина, Польша, Беларусь, прибалтийские страны, вот на этой территории. И, возможно, акценты будут смещены в сторону Азии. То есть, если сейчас говорить об Иране, Иран, крупная война в Иране, и, скажем так, его частичное уничтожение, они влекут за собой серьезнейшие неприятности для Северного Кавказа Российской Федерации. Ну, понятно, там Азербайджан, Армения, Грузия, они пострадают очень сильно. Но и российский Северный Кавказ может вспыхнуть. Таким образом, идет ослабление сразу, как минимум двух стратегических противников. Это Ирана, который, персы, в принципе, древний народ, цивилизация, можно сказать, у которой тоже есть амбиции и сила есть. И Российской Федерации, которая, несомненно, является серьезным стратегическим противником. Также это дестабилизация в регионе Китая. В любом случае, главный стратегический противник – это Китай. Он противник экономический, он противник политический, и наверняка уже какое-то время рассматривается США как и военный противник. Поэтому для земного шара ничего хорошего это все не сулит, но мне кажется, что акцент должен начать смещаться с нашей территории, с нашего региона туда, в ту сторону. И в конечной точке эпицентром может стать именно регион Китая. Угу. То есть теоретически так. Как оно будет, мы не знаем. Все мы можем только увидеть, как говорится, своим ходом год за годом.
Да, но пока главный виновник всего и вся это этот офицер ВСУ Червинский, который...
Который все взорвал.
Который все взорвал в Балтийском море. Да, такой мощный офицер.
Глубоко ныряет очень.
Самое главное, где он сейчас, вот вопрос.
Может, его и не существует, как этот летчик-призрак, помните, там, по, ну, этот, по, да. Позывной призрак, который там летал-летал, оказалось, что
вот
его
бы
не
сейчас
существует.
Вот бы сейчас я бы удивился, Петр Борисович, если бы услышал объяснение этого полковника Червинского, которое бы появилось на каком-нибудь из каналов, да, который бы рассказал действительно о том, как он мужественно совершал этот акт геополитического вандализма, сколько у него было для этого возможностей. Вот что, конечно же, это все он сам синициировал, разработал, да, и его люди.
Надел акваланг, как нырнул.
Конечно, без акваланга.
И автогеном перерезал.
Лидер патриотических движений «Родина и город без наркотиков» Петр Шапко был с нами в этот час. Спасибо большое, Петр Борисович.
Спасибо, до свидания.